будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здесь мы разбираемся, как устроена Россия, из каких шестеренок и механизмов она состоит, и что нас ждет впереди. Об этом нам расскажет главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Ну и у микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, тут прям новость с пометкой «Срочно из Кремля». Путин принял отставку Анатолия Артамонова, это глава Калужской области, и временно исполняющим обязанности назначен Владислав Шапша. Но вот надо сравнить, что Артамонову было ушедшему 67 лет, а новому Шапше 47 лет. Владимир Николаевич, ну вот через эту новость хочется и на, вообще на всю Россию посмотреть, на, вообще на всех губернаторов, что это такое, расстрельная должность или нет. Но ведь Калужская область – это вообще наш передовик. Туда приезжаешь, тут завод. Москва и Калуга, по данным Росстата, главные недотационные регионы. Ну то есть живут-то сами хорошо. Почему это все происходит?
Угу. Добрый день. Я хочу надеяться, что если у Артамонова, калужского экс-губернатора, да, уже пару часов или три часа, есть желание поработать, и здоровье позволяет, я надеюсь, что он будет востребован и должен принести пользу Родине. Почему это важно? Потому что у нас, собственно, в России на самом деле осталось пара губернаторов, которые, скажем так, вызывают большое, не только лично мое там, а в целом большое уважение у тех, кто занимается управлением. Одного фамилия, я имею в виду из губернаторов предыдущих, так сказать, наборов, одного фамилия Артамонов. Он в 2000 году еще стал губернатором, страшно представить. А другого фамилия Савченко, Евгений Степанович, который, по-моему, еще с 90-х годов, да не по-моему, а точно с 90-х годов руководит Белгородской областью. Это две очень нормальные, развивающиеся, нормально себя чувствующие области в нашей стране. Калужская вообще уникальная, там действительно большое количество инвесторов туда пришло, и автомобильные заводы в частности. И, в общем, они молодцы. Поэтому у нас как-то вот так странно кадровая жизнь устроена. У нас что, не справившийся губернатор уходит с мутной формулировкой по собственному желанию, правда, потом его вдруг начинаются уголовные дела по нему, что Артамонов уходит вот с такой же мутной формулировкой. Ну, подождем завтрашнего дня. У нас же программа «Что будет», да? Я надеюсь, если, конечно, речь не идет просто в состоянии здоровья, что называется, все-таки 67 лет человеку, что мы через несколько дней услышим, что он востребован. Это было бы очень правильно и справедливо. У нас очень мало таких людей.
Ну вот да, как программу «Что будет?» и «Будет у нас новый день», и «Будут у нас новые новости». Владимир Николаевич, а если мы поговорим вообще про русских губернаторов, можно сказать, что от них особо-то ничего не зависит, что их задача выпрашивать деньги у Москвы и уже там как-то все на месте выкручиваться, что это очень непростая работа?
Ну да, это действительно в значительной степени, к сожалению, так. Бюджеты в значительной степени среднестатистической губернии формируются в Москве и от Москвы зависят. И, кстати, в эту ловушку попали наши оппозиционные губернаторы, которые радостно победили.
В
Иркутске предыдущие губернаторы, как его фамилия, Левченко, по-моему, да?
Да, сейчас мы.
Значит, Фургал в Хабаровске, Коновалов в Хакасии, вот они победили, народ за них проголосовал, а дальше они полной ложкой, значит, получили, ну, я подозреваю, что они подозревали, что они получат, получили, что им надо с протянутой рукой идти в Москву, просить деньги, что порой не очень справедливо, потому что и Хакасия производит очень много денег, именно денег в виде налогов, выплачиваемых на федеральном уровне. Ведь Хакасия – это одна из наших, так сказать, кузниц, закрома Родины. Там производят алюминий, в частности, который очень дорогой металл всегда. И Хабаровск, там вообще плюнуть некуда, значит, везде везде что-то добывают для страны. Рыба, золото, платина, и со всеми остановками.
И все это надо отдать.
Уголь, лес, и все это надо, и все это отдается, значит, в закрома Родины, в Москву. Вот. И кто там у нас третий? Это Левченко.
Левченко, Иркутск.
Левченко, Иркутск. То же самое, Иркутск. Это тоже алюминий, электроэнергия и так далее. Ну, все это идет в Москву. У нас есть такой красивый обычай. Вот. А они должны идти с протянутой рукой. И не дай им Бог оказаться нелюбимыми президентской администрацией, которая делала ставку на, значит, героя из «Единой России», квадратно такого гнездового, и тогда у них начинается куча проблем. Вот то, что происходит, если вкратце, в двух словах, о губернаторской судьбине. Ну, вот, конечно, губернатор – это, безусловно, такой политик, который должен выстраивать отношения. Но как он в нашей ситуации будет выстраивать отношения и со своим народом? Ну, с народом он еще выстроит, как раз оппозиционер. А вот с министерствами и ведомствами, извините, это гораздо сложнее. Мораль. При нынешней политической системе надо выбирать губернатора, которого советует Москва, если мы хотим жить хорошо.
Вот вы к этому подошли.
Такая мысль глубокая.
Очень глубокая. А может, вообще отменить губернаторские выборы, и чтобы Москва уже сама расставляла? Вот этот человек, которому Путин доверяет, пусть он и работает. А зачем нам что-то выбирать?
У нас это было, потом были отменены выборы после событий, по-моему, в Беслане, да? Вот, потом придумали такую какую-то очень паллиативную ситуацию, что голосует парламент, а потом, значит, все-таки вышли на всенародные выборы. Ну, видимо, Москва решила, Кремль решил разделить ответственность с населением. Наверное, правильно сделал. Ну вот получилось то, что получилось. Выборы состоялись, а ресурсы по-прежнему в значительной степени в Москве. Хотя как раз вот несколько губернаторов у нас, очень сильных, безусловно, губернаторов умудряются быть, значит, успешными. Мы только что вспоминали вот Артамонова, да, которая единственная территория, кроме Москвы, не получала дотации на всякие разные, значит, на исполнение самых разных муниципальных, городских, областных, значит, обязательств перед населением. Он их не получал, он их брал из местных налогов, Калуга. Но это было исключение из правил. Поэтому тем более интересно, как сложится судьба этого сверхуспешного губернатора, достаточно слабенького объективно по экономической мощи, Калужского региона.
Но мне вообще казалось, что его куда-то на повышение забрали, когда эти первые новости пошли, что, может быть, меняется правительство, меняется все вокруг, и его куда-то туда, в центр.
У нас сейчас, я тебе скажу, у нас же безответственная программа, свое личное мнение, да. У нас сейчас есть некое помешательство на омоложение. Все, значит, омолаживаются, органы власти, и поэтому я думаю, что там никого старше 60 туда уже не пускают, на эти высокие высоты, что, в принципе, абсолютно правильно.
Почему?
Потому что, когда человеку за 60, он, как правило, начинает много болеть, много думать о личной жизни, о том, как бы ему окуньков половить или съездить на свою тяжким трудом заработанную дачу, кто в Московской области, кто в Испании. И они вот такие уже начинают сибаристывать. Но есть исключения. А Америка же показывает, у них сейчас очередные там выборы идут. Mm-hmm. И Трамп, которому там под 80, уже успешно конкурирует с Сандерсом, которому за 70. Это его главный сейчас конкурент, ему, по-моему, 73. Вот, при этом чуть ли не 80-летний Трамп является по многим показателям, я, значит, наберусь наглости сказать, по многим показателям экономическим, он самый успешный президент в истории Соединенных Штатов.
Ох, вот. А вот кто хочет продолжение этой темы, переходите к нам на YouTube, потому что у нас между паузами продолжается трансляция, и вот об этом Владимир Николаевич мы и расспросим. Но у нас же программа «Что будет?», и каким губернаторам нужно присмотреться? Потому что не за горой у нас и 24-й год, а многие такие низы, гори, тоже пророки и политические мнят, что из губернаторского как раз, это губернаторской скамейки кто-то и пойдет в президенты уже после
Путина. Ну, есть банальный ответ, которому нас те же телеграм-каналы учат, что это прежде всего Дюмин Тульский, который почему-то, не очень понимаю почему, ну, вернее, по биографии, видимо, как-то вычислили, видимо, он верен и предан и так далее, он почему-то называется в графе преемники. Преемники, правильно говорите? Ну, не преемники,
преемники.
Преемники назовем. Вот, это по банальному ответу. На самом деле, сейчас же такая ситуация, что яркий губернатор, он будет очень осторожничать.
Секунд.
Да, он будет очень осторожничать, потому что как бы его там не заклевали конкуренты. Вот. Ну, а после перерыва мы можем повспоминать фамилии тех, кто ого-го.
Да, поэтому всем надо остаться, вернуться и обязательно сейчас на YouTube перейти, где главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин даст еще прогнозы. Но тут мы сейчас поговорим и про Трампа, и в перерыве. Так что подключайтесь. Роман Голованов у микрофона. И звоните 8 800 200 ровно 9702.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин у микрофона, я Роман Голованов. Разбираем, как устроена Россия, чего нам ждать дальше. Вот мы обсуждаем историю с отставкой калужского губернатора Артамонова и через нее смотрим на всю Россию, как она у нас устроена. Вот поговорили о преемнике Дюмина. О приемнике Дюмине, а теперь какие еще фамилии там звучат из губернатора?
Ну, смотрите, давайте вот прям по вопросам пойдем. Добрый день. Передача в записи. Вот в эту минуту она не в записи, у нас прямой эфир, но она будет повторяться, поэтому ее будут слушать в выходные и в записи, да.
Да, сейчас все могут 8 800 200 ровно 97.
Да, убедиться, что мы не в записи. Кто следующий губернатор на вылет, в какой период его уволят? Ну, очевидно, что не будут увольнять губернаторов, а их очень много, которые назначены в последние полтора-два года. Очевидно, что будут менять губернаторов, которые идут на... Я бы не хотел на фамилиях зацикливаться, тем более многих из них мы знаем, поддерживаем какие-то отношения дружественные. Значит, ну, очевидно, что под угрозой та примерно десятка губернаторов, которые сейчас находятся на своем втором сроке. Это очевидно.
А можно я тоже попробую прогноз дать?
Давай.
Я бы к Саратову присмотрелся.
Ну, Саратов, да, может быть, конечно, он там давно уже губернатором, там много претензий, там его грызет, не особо скрывая своих, так сказать, инстинктов, Володин, глава Думы, который из Саратова. Вообще у нас во власти такая большая саратовская мафия, скажем так, в хорошем смысле этого слова.
На улицах Саратова.
Да, и, конечно, они очень ревниво относятся к Саратову, что уж там. Я с пониманием к этому отношусь. Верните Норкина. Ну, пока у Норкина не получается тот график, который мы ему предложили, но надеюсь, что он к нам вернется.
Ну, я прямо записал. Вот просто кто нас смотрит в Ютьюбе, в трансляции, мы там тоже продолжаем разговор. Вот Норкин, Шевченко... Больше Платошкина.
Вот понятно. Пункта. Ну, вот я смотрю, верните Антонову Баченину. Ну, речь идет об утренних программах. К счастью, и у Антонова, и у Баченина есть свои программы на радио КП, другие. Мы просто экспериментируем. Тут нам пишут как раз, зачем вы затеяли перестройку эфира, Мардан орет, невозможно слушать, Кашин вообще за гранью добра и зла. Подо что, господи, прыгнул куда-то. Вы, ну да, Вы слушали «Вообще за людей не считайте», скромсайте, сетку передач, как вам угодно. Мы как раз пытаемся угодить слушателям, и поэтому не кромсаем сетку как угодно, а ищем новых героев, новые звезды. Мы очень хотим, чтобы у нас было больше слушателей. Ну вот как получается. Что скажете о губернаторе Коми, о товарище Гапликове? Скажу то же, что, наверное, многие думают. Это как раз из того списка, где, наверное, будут меняться. Ну, это мое личное безответственное абсолютное мнение. Норкин приспособленец, ну, началось. Уберите Мардана, хам. Слушай, ну, кому-то Норкин нравится, кому-то свиные ребрышки. Вот мне, например, свиные ребрышки нравятся. Кому-то Гапликов, наверное, нравится, губернатор Коми. Давайте уважать мнение друг друга. Верните, пожалуйста, передачу «Бовт знает» в вечернее время. Днем в Ижевске уже много лет идет региональное вещание. Нет возможности послушать эту передачу. Вы знаете, мы очень ярые сторонники того, чтобы наше радио слушали не в прямом эфире, а все больше слушали в записи.
Ну, у нас в прямом есть подкасты. Тоже приятно,
да, так называемые подкасты. Мы вас будем тоже всех обучать этому интересному.
Все очень просто, Ванюк, давайте прямо сейчас.
Давай,
прямо
сеанс
некромантии. Да. Берете телефон, и у кого iPhone, там в Apple Pay заходите, ищите радио «Комсомольская правда», открываете, там прям все это архивами собрано, и можете до бесконечности слушать Мардана или ненавидеть там Мардана, Платошкина, там есть выпуски Шевченко.
Да, потом, очень просто, как в библиотеку зашли.
Потом, если нет ничего, то есть ноутбук, берете, вбиваете «Радио «Комсомольская правда», официальный сайт.
И архив.
Архив программ. Там все это просто до бесконечности. Вы целый год сможете слушать.
Я могу сказать, что я вот слушаю большинство программ Радио КП и других радиостанций именно в подкастах. Это очень просто, когда вы это освоите, вам понравится. Вам будет очень удобно, вы можете слушать своего любимого Бовта в любое время дня и ночи, когда стоите в трамвае едете, когда, значит, стиркой занимаетесь, я не знаю, или готовкой ужина. Это очень-очень удобно, и за этим будущее настоящее. Где Максим Шевченко? Ну, не сошлось у нас Максим Шевченко. Там большая политика вмешалась. Ну, вот дальше. Шевченко не надо, у него всегда все плохо. И его супруга такая же. Уберите Кашина. А Кашин, похоже, алкаш. А вы, знаете, я с Кашиным как-то хорошо обедал, выпивали. Нет, он не похож на алкаша. Вот, мы с ним выпили по бокалу вина, получили удовольствие, дальше он не требовал. Когда Собянина снимут, надеюсь, его не снимут, он хороший мэр. Банк, вот хорошие новости. Банк Дом РФ снижает ставки по ипотеке. Что будет? Это максимум или будет еще ниже? Ипотека пойдет ниже. Сегодня
да,
об этом
говорилось. Да, мы как раз переходим к теме правительства.
Да. Верните Потапенко, не трогайте Мордона и Надану. Ну, нет, никто не трогает Мордона и Надана, и Мардана тоже.
Мардана мы очень любим, это
Надежда.
Одна из любимых программ
так,
на радио.
Все классно, спасибо.
Вадим Николаевич, давайте слушать, у нас еще звонки, потому что
давайте.
Мы пообещали.
А это тебе чем не звонки?
Не, а там
большое
есть...
спасибо за Мардана.
Там Мардан прям острый супер. Вопрос мне подсказывают.
Да нет, я просто показываю нашим слушателям, как нам сложно будет руководить, если пытаться угодить всем, потому что у вас, к счастью для нас, очень разные мнения. Подкаст не надо, скучно очень. Слушайте, ну, вот у нас есть программа подкаст. Подкаст – это все, о чем мы сейчас говорим. Да. Нужна нам ваша запись, как собаке пятая нога. Нам живое общение надо. Так, тогда вживую общайтесь. Так.
Ну что,
давай, лови.
Да, вот живое общение. 800-200 ровно.
Не слушайте
972. Владимир, Москва. Да. Владимир из Москвы. У вас там очень острый вопрос, да?
Алло, здравствуйте. Владимир Николаевич, мы видим одного поколения с вами, да? Ага. Я что, хотел вот задать вам такой вопрос. Вот, ну вот, военная... Я три вопроса быстро задам. Военная релю, Виктор, там, значит, Баранец, хотя бы еще в часик ему продлить, я думаю, народ меня поддержит. Второй момент. Как могли наше правительство допустить, чтобы это госслужащие имели бы по два гражданства. Я вот чего не могу понять. Это уже давно надо было как бы закрыть эту тему.
Что военнослужащие по два чего?
По два гражданства. И могли
По-моему, они, по-моему, военнослужащие точно не могут иметь два гражданства. Официально, там уж как они.
Про госслужащих.
А, про госслужащих. С этим, ну, вот сейчас наводят порядок.
И последний, Владимир Николаевич, алло.
Да, я здесь. Последний. Добрый день.
Ну, может быть, это самое хорошо, что наши уезжают в Лондон. Может, настанет время, когда Лондон станет Россией. Я так думаю.
Так, смотрите, Лондон становится Россией каждый день в 9 вечера, когда из Лондона звонит нам сюда Кашин и рассказывает всю правду о том, как мы живем в России. Так что в 9 вечера Лондон станет для вас Россией. Спасибо большое.
Или будем Лондон бомбить, есть предложение? Или
нет,
что?
Там пока Кашин сидит, пока нам рейтинги приносит, мы не будем бомбить.
Хорошо,
как только рейтинги вниз, хорошо, все, первые ракеты хорошо полетели.
Ну, а тут требуют убрать песни. Мне, например, извиняюсь за наглость, нравится, когда песни, потому что у нас порой тяжелые разговоры такие, от них человек устает, а ему раз в конце песенку, как и в конце нашей программы, надеюсь, будет, и человек, опа, немножко выдохнет, немножко отдохнет, немножко...
Они переключаются, когда песни, Вадим Николаевич? Вы как, вот вы же...
Не знаю, кто-то переключается, кто-то не переключается.
Так, мы с вами подошли тоже к правительству. Угу. Про ипотеку. Вот заявление премьера Михаила Мишустина. Ипотека дорогая, нужно снижать ставки. Вадим Николаевич, что это все значит? Вот что президент дал ясно понять, это цитата Мишустина, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Будут тут, они столько?
Я тут, ты с этими, с ипотекой, я тут переживаю за судьбу радио нашего.
А вы знаете, у многих судьба радио связана с ипотекой.
Да, тут предлагают Антонова Баченина оставить, а остальных выгнать. Ну, Антонова Баченина с ума сойдут тут 24 часа вещать. Хотелось бы Норкиных, вон. Так, все здорово. Значит, что касается ипотеки, безусловно, новое правительство, это у нас тема пошла, новое правительство, оно, к счастью, ну, что и должно быть с новым правительством, молодое, борзое и так далее, оно начало очень правильно. Что мы с тобой и прогнозировали, что все будет оптимистично довольно. Вот, оно начало правильно, оно начало по самым ключевым, значит, вопросам бить. Ипотека будет снижаться дальше. Сегодня по этому поводу и Мишустин сказал, и глава Центробанка сделал заявление, и готовятся всякие постановления о так называемом перефинансировании старых ипотечных ваших договоров, переделать их на новое, более щадящее. Речь идет о том, что ставится задача, что, наверное, к концу года мы выйдем на 7% по ипотечным договорам. Это вполне уже щадящее. Дальше. Сегодня они обсуждали про землю интересные вещи. Землицы у нас, как мы знаем, еще из уроков географии, больше всех на планете.
И вот что с ней делать? Да. Земли-то много, а как вы мы после новостей сейчас к вам вернемся.
Хорошо.
Еще раз напомню, что 8 800 200 ровно 9702, телефон бесплатный, работает для вас. WhatsApp и Viber тут полностью на все отвечают. И главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. А теперь все на YouTube, там трансляция продолжается.
Да.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что шовинистов.
Так, фашистов. Это шовинисты, да, пришли к вам. Разбираем, как устроена Россия, из чего она состоит и что с нами будет дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, но очень активно отвечаем на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы сейчас все переходите в WhatsApp и Viber и пишите нам туда свои сообщения.
Да, сегодня общение много очень сообщений идет. Что скажете про Бричалова? Нормальный, хороший губернатор Бричалов, добросовестный, старательный. Я его знал еще, когда он был начальником, ну как начальником, председателем, наверное, этой палата наша, общественная палата, да. Нормальный, думающий, старательный, добросовестный. Я думаю, он, у него все будет хорошо.
Вот
такой
пишет.
Отличник, да.
В субботу-воскресенье радио не включаю, поэтому можете слушать, что было в субботу-воскресенье в подкастах, как мы уже сегодня рассказывали. Угу. Кстати, а он спрашивает, а у вас есть идея Соловьева позвать? Круто бы программа называлась «Москва,
КП Соловьев». А у нас же был, ты же, по-моему, работаешь с Соловьевым. Он, конечно, Соловьев и так весь вечер на манеже, что называется, но по мере возможности он и разговаривает с нами. Но тут опять слово «Соловьев»-то оно, в принципе, бранное по отношению к Владимиру Рудольфовичу. И сейчас я подозреваю, что сейчас нам за Соловьева тоже прилетит.
Но зато, знаете, там рейтинг был огромный просто по прослушиваниям. Поэтому все ругают, но все пришли слушать.
Ну да, чтобы потом было еще, значит, адреналинчику, значит, вылить можно было на... По итогам, да, пожалуйста.
Ну что, вернемся к правительству.
Мы, хоть кому, да.
Мы тут про землю заговорили, что как Мишустин будет распоряжаться землей русской, сказал, что нужно повышать эффективность использования, задействовать поступающие земли, обеспечивать инженерную подготовку территории, снижать стоимость строительства. Это вот о чем все идет речь? О такой массовой реновации, что ли? Все вокруг нее вертится?
Знаете, я думаю, вертится как раз вот вокруг чего. Хорошо бы действительно понять, вокруг чего. Вертится вокруг того, что нам надо сделать, чтобы переломить такие мрачные настроения в обществе, чтобы переломить ситуацию с обеднением населения, чтобы оно ожило, наше население, оно сильно у нас опутано, значит, и информационно, и идеологически, и экономически, значит, чтобы оно проснулось, включилось. Ну, скажем так, если говорить об исторических аналогиях, это создание в стране активного класса. Это очень опасная политическая история, потому что это другое население, более требовательно. Но Мишустин же не президент, он премьер-министр, и он играет в свою игру, скажем, ему выбираться пока никуда не надо. И он играет, мне кажется, он начал активно играть в игру под названием «Столыпин 21 века». Я буду... Столыпин же не был царем, Столыпин был премьер-министром. Я буду оживлять экономическую жизнь. Земля... со всеми, так сказать, пирогами типа строительных материалов, значит, отделочных материалов, ну, то, что тянет за собой земля, продуктового рынка и так далее. Земля – это самый универсальный такой рычаг, который может оживить, как и в начале 20 века, который может оживить жизнь в России. Вот поэтому он и хватается за это. Угу. Ипотека, кстати, это частный случай того же самого сюжета. Земля, ипотека, это, заметьте, это создание ситуации, при которых люди становятся активнее.
Ну, вот, кстати, вот тут
и
же...
создают добавочную стоимость. Тоже люди, вот
все,
а не нефть.
Все вот это, что было по земле, оно тоже, вот я сейчас читаю, связано. Эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, сделать ее более доступной для людей. Но это что...
Это и земля, и ипотека, это массовые такие истории, в которые втягиваются, в стране могут втянуться десятки миллионов людей. А все остальное, это большая частность. Знаете, как, значит, Владимир Ильич Ленин, у него было несколько тезисов, с которыми он, значит, управлял. Вот один из тезисов, и успешно управлял в свое время. Один из тезисов, был, мы в институтах учились, надо найти главное звено в цепи, и за это звено вытянуть всю цепь. Вот это ленинские такие лозунги с броневика. Да?
А
вот,
сегодня Ленина полезно читать?
Ленина всегда полезно читать. У него много забавного, интересного, его ошибки. Ну, Ленина не эпохи до того, как он взял власть, а как раз Ленин, он же... чем интересен, почему его надо читать? Он же отражал те самые массовые настроения в обществе, которые, собственно, никуда не делись. Мы же все вышли, вся Россия сейчас суверенная, она же вышла оттуда, из ленинского, так сказать, наследия. Поэтому, конечно, надо
читать. То есть мы сейчас продолжаем ту страну 17-го года,
конечно,
что ли?
Конечно, конечно, никуда она не делась, она в сердцах, она в душах и так далее, и заложено это все было. Ну, как заложено? Ленин просто отражал тоже массовые настроения, которые сложились. Если бы он не бросал лозунги и не отражал массовые настроения, он бы не победил. Когда началась гражданская война, в которой схватились огромное количество сил в стране, а почему Ленин победил, а не Деникин, не Колчак, не примкнувший к ним Капель, не Врангель? Это же все не просто так.
Владимир Николаевич, а хорошо, у нас программа «Что будет?», а через сколько там поколений или лет произойдет такая декоммунизация русских мозгов и русской души, когда вот это все ленинское, советское останется?
Это зависит от того, какую экономическую политику мы будем реализовывать на самом деле. Если у нас все будут бюджетники и иждивенцы, мы будем постоянно тут проклятие в адрес любого справного мужика, что называется, получать, да? Если люди будут все больше, так сказать, создавать ту самую рыночную экономику, мы получим другое население. Но это как раз такая вещь дирижистская. Она, к сожалению, ни от тебя, ни от меня почти не зависит. Ну, мы можем тут просвещать, ругаться с людьми и так далее, что-то им открывать какие-то, значит, получать от них тут, сейчас мы, я думаю, уже сейчас получим наезды, а вы гады, мироеды, эксплуататоры. Это зависит действительно от того, как будет человек жить и чем он будет заниматься. Если ты сидишь в милиции в паспортном столе, и тебе с утра до вечера эти народы Востока несут какие-то взятки, и ты знаешь, что ты всю жизнь там будешь сидеть, ты, естественно, будешь с пеной защищать нынешнее устройство общества. А ежели ты, извини, хлеб печешь где-то, и к тебе приходят 15 проверяющих, ты уже, извини, тихий, подозрительный, тайный, но революционер. И с тобой надо бы, к тебе надо приглядеться. Вот так вот все устроено.
Кстати, я думал, что уже наше поколение, оно далеко так от этих идей Ленина.
А куда вы далеко? Ничего недалеко.
А Навальный – это тот же самый Ленин, те же самые тезисы,
конечно,
богатых на виллы.
Да, конечно. Ничего мы недалеко, потому что если у нас 70% населения работает в госучреждениях, так, грубо говоря, да, значит, со всеми вытекающими, в том числе с идиотизмом бюрократической жизни, естественно, и он понимает, что у него другой жизни не будет, естественно, он будет с пеной у рта доказывать, что это самое правильное, справедливое устройство, потому что он другой жизни не знал, не хочет ее боиться. Вот и все.
Кстати, вот хороший вопрос. После Столыпина появился Столыпинский вагон.
Виселица.
Что после Мишустина?
Я думаю, что если Мишустину Господь Бог даст поработать, никаких Столыпинских вагонов и виселиц. Слушайте, это, конечно, интересно, у нас вечно преистория. Никаких столыпинских вагонов и виселиц не будет, а будет оживление экономики. А за ней придет некая демократизация общества. Вот что будет. А это прогноз, если ему дадут поработать. Ну, я надеюсь, что дадут, потому что ситуация тяжелая. А, кстати, вот эти все разговоры, столыпинские виселицы, столыпинские вагоны, это же тоже интересно. К 1905 году у нас такой был Майдан в России, когда пришел саратовский губернатор, тоже саратовский, что забавно, в премьеры. У нас было такое там гуляние, значит, по стране, что там были сплошные террористы, бегали с бомбами, значит, сплошные революционеры все жгли эти усадьбы, жгли этих справных хозяев с большим удовольствием. Поэтому и возникли все эти чрезвычайные суды, и вагоны, и виселицы возникли, это вот, потому что страна была в хаосе.
Кстати,
к 1905 году была великая революция.
Да. Вот эти революционные. И вот у нас сейчас история группы «Сеть», которую там посадили, да, вот этих молодых анархистов. Это одно и то же, такое послесловие к фильму «Союз спасения» про декабристов. Или это, вот как Максим Шевченко писал, кстати, политические репрессии власти подстроили все ФСБшники?
Ну да, там у нас же несколько групп, группа «Сеть» есть, там есть еще одна группа, третья группа. На самом деле этих групп довольно много, их, по-моему, порядка штук 6 точно идут суды. по этим вещам. Ну, я сторонник того, чтобы им столько много не давать.
Там 18
что...
лет, от 6 до 18.
Ну, конечно, потому что мы живем все-таки в другое время, и, конечно, 18 лет за намерение, за подготовку давать нельзя, надо давать гораздо меньше, но давать надо. Вот. Их сейчас одна часть общества полностью обеляет, другая часть общества, значит, склонна считать, что садить надо. Ну, во-первых, не хватает информации, многие вещи непонятны пока. Мне кажется, само расследование, сам суд не очень убедительный получился. То, что все эти вещи надо пресекать совершенно точно, любые подготовки, любые намерения, значит, устраивать нам терроризм, конечно, надо пресекать. Но 18 лет – это точно перебор.
WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Призываем всех туда писать. Переходите сейчас на YouTube трансляцию, смотрите, мы сейчас продолжаем там общение. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Сейчас будем отвечать на ваши вопросы на YouTube.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. Как устроена наша русская жизнь, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Вот мы, кстати, остановились на теме Союза, на теме Столыпина. Вот сравнение того, что сейчас происходит, и как это было 100 лет назад. Вот тут пишут. С какой яростью ваши молодые сотрудники сражаются с советским прошлым? Что они знают,
почему они боятся? Нет, она нас с кем-то спутала. У нас ни молодые, ни пожилые с советским прошлым не сражаются. Мы уважительно относимся.
Да не, вчера все декоммунизировать у нас призвали в эфире.
А?
У нас просто вчера в эфире тут декоммунизировать всю страну призвали.
А, ну, может быть, кто-то призвал. У нас свобода слова. Кто-то призывает. Поэтому вы нас и слушаете, что у нас нет заданности, и мы не знаем, что мы сами скажем через 5 минут. Поэтому...
А давайте звонки принимаем. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Тверской области нам звонился. Александр, вы в эфире. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотел бы, скажем так, ну, типа предложение все-таки сказать. Про землю вы говорили. Угу. Вот. Земли действительно много, но, как говорится, нельзя, допустим, иностранцам, естественно, ее там и так далее, там в аренду или еще куда-то. Пускай, как говорится, принимают гражданство, вот, и, угу, как говорится, пожалуйста, тогда что-то можно выделить, и то там, как говорится, осмотрительно, как говорится, помаленьку там прибавить.
Ну, то есть раздавать, ну, продавать землю, да, вы предлагаете?
Ну, не то, что продавать. Понимаете, дело в том, что вот, смотрите, у нас же колхозы были наши, вот мы создавали наши, ну, деды, как говорится, создавали, да? Были вот эти то, что, ну, официально как бы, ну, было роздано, типа, земля крестьянам и так далее. Вот эти как бы паи, да, то, что вот потом развалили. Значит, эти паи были, как говорится, собраны. И были вот именно как типа кооперативы. Колхоз – это кооператив.
То есть вы за их возвращение?
Сверху. Но на самом деле были совхозы, правда, еще. Так вот, государство могло бы помочь те, кто как бы просто кооперативы. Им тоже можно помочь. Вот у нас колхоз, допустим, разваленный, вообще уже не работает, да, давно. А там 9 тысяч гектаров с лишним было, да. Вот, и народу почти не остается уже. Так вот, во-первых, помогать заселяться пенсионерам, в первую очередь, и многодетным, потому что у них есть деньги, потому что у людей денег нет вообще просто. живут, вот кто родственники, кто еще что-то. Шабашить даже негде в маленьких деревнях. Там один-два дома есть, и все, не шабашить, ничего. Вот у меня бабуля скончалась, все, пенсии нет. Все, как говорится, дядька там в проблемах весь. Вот, и я бы там не смог бы уже жить, да. То есть нету живых денег вообще. Вот, молоко даже некуда продавать, если бы держал корову. Так вот, смысл какой, хочу сказать. Ну, я безработный, как и многие так же, да. Просто я женился, вот, ну, как говорится, жена практически, да. На ежедневение, таким словом. Так вот, хотел бы что сказать. Mm-hmm. Вот если бы дали технику, как Ленин давал, мягко выражаясь. Mm-hmm. Давал колхозам, это типа лизинга было.
Ну,
вот.
Началось. Все, значит, все спасибо, мы поняли. Ленин умер в январе 24-го года. С 22-го года он, по сути, был отодвинут от реального управления. Никому никакой техники он не давал, конечно. Ну, бог с ним, с Лениным. Вот вы сами себе, сами рассказываете. Ну, конечно, иностранцам не надо давать, пусть лучше она вся у нас зарастет. У нас каждый год тысячи деревень закрываются. Просто последняя бабушка, та самая, о которой нас слушатель говорил, умерла, и все. И таких деревень закрывается, вот далеко не надо ходить, по краям Московской области, у меня дом в Шаховском районе, и там у меня вокруг меня, я вижу, вот была деревня, умерла, была деревня, умерла, это, а дальше у меня Смоленская идет, Гагаринский район, там, по сути, такое ощущение, что в Чукотском округе живу, там никакого ни населения, ни дорог, ничего нету. Сейчас там десятки деревень были, они все закрыты. Вот, поэтому, конечно, надо все это восстанавливать, надо все
это... А это выгодно давать. Деревне? Когда есть, а деревне это выгодно, когда есть агрохолдинг, там все понятно. Тут все
устроено. Да мы просто, понимаете, цивилизация ушла в новую кстати, эпоху, и сейчас говорит о том, что давайте колхозы вернем, или давайте в лизинг трактор кому-то дадим. Кому-то этот трактор сейчас дашь в лизинг. Бабушке, то самое, она будет просто счастлива получить от дедушки Мишустина, значит, трактор в лизинг. Настала другая эпоха, вообще-то, 21 век, когда все делается огромными, безусловно, агрохолдингами. Их ненавидит население.
Вообще ненавидит, я удивился.
Да, потому что они разрушают якобы какой-то уклад там, и так далее, там химию вносят. Но на самом деле думать сейчас всерьез о том, чтобы вернуть эту бабушку и всучить ей трактор в лизинг, конечно, это все какие-то утопические вещи, но они страшно народу нравятся. Вот мы бы могли бы с тобой делать такую пародийную программу с тобой, значит, отвечать чаяниям трудящихся, да, ну и безработных. И вот наперебой. Ну, кстати, этим...
И тогда бы мы назывались Роман Платошкин и Максим...
И Максим Шевченко, да, Владимир Сунгоркин. Они постоянно эти лозунги бросают, и все классно, народ слушает в восторге, но это же все нереализуемо. Мы с тобой пытаемся говорить о том, как надо решать проблемы в 21 веке, и получаем постоянно ненависть трудящихся, да.
Угу. Вот,
а вы эксплуататоры, небось, у тебя тоже есть вилла на озере Кома. У меня за границей недвижимости нету. Хотя я не пойму, у меня нет, просто дурак, значит. На самом деле, надо было бы купить.
А я тоже так думаю, были бы у меня деньги, у меня бы тоже было бы где-нибудь рядом с Соловьевым какая-нибудь вилла. Мы сейчас
туда разденемся, переслушали. Но, понимаете, вот когда критерии, ежели у тебя есть дом на озере Кома, значит, ты гад. Это же вот говорят, а мы где? А мы вот там. У нас абсолютно большинство народа относится, кто гад, кто не гад, ровно по одному критерию. У тебя есть трехэтажный дом? Все понятно, гад. А вот этот безработный парень, он мне, кстати, вот он говорит, я безработный, жена меня кормит. Слушай, уважаемый слушатель, ну, я в жизни не поверю, что сейчас человеку нельзя найти работу. Даже в маленьком городке. Это все рассказы для жены, условно говоря, которая его кормит. Ну, пойди ты грузчиком, ну, переедь ты, съезди пока сам, без жены, денег мало. Купи плацкартный билет, съезди в большой город, найди там работу и так далее. Ну, полно работы, на самом деле.
Это
Нет, у нас все сидят безработными, клянутся эту проклятующую власть. Мишустина называют Мишустером и объявляют, что он ставленник Пиндоса. Вот это
что
вот
делать наше, с этим сознанием? У нас одна минута, но тут такой глобальный вопрос.
Да, будем бороться с ним. Вот.
То есть через программу что будет?
И раньше... Пока нас тут не побьет.
Ну, про землю. В США в сельском хозяйстве только крупные агрохолдинги, разве? А в Европе Это вопрос к нам.
Ну, вы знаете, я... Это,
прям 30 секунд.
Вы знаете, да, 30 секунд. Я бывал на так называемых американских фермах. Это вовсе не та патриархальная история из жизни Тома Сойера и Гекльберри Финна. Это большие современные механизированные хозяйства с большим количеством нелегалов из Мексики.
Но мы тоже носимся по своему ранчо, да. Прямо как Буш на каком-нибудь мотоцикле каждый четверг в 8 вечера. Да. А дальше Кашин. Никуда не уходить. 9 вечера Кашин.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.